творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день всем. Это «Треугольник», и несмотря на ужасный совершенно мороз, мы не унываем и подготовили для вас новые обзоры. Сегодня мы поговорим, наверное, о таком очень интересной для меня теме, о современном искусстве.
И для меня тоже.
И для Ани тоже, кстати.
А то про меня забыли прямо.
Ну, хорошо, да. Значит, вы знаете, вот если вы ездите через парк культуры, вы, наверное, заметили, что там несколько месяцев висела такая реклама, которая вела к Центральному дому художника. И там всячески рекламировалось искусство 20 века. И даже сейчас, когда выходишь там из метро, стоят такие красные горящие буквы 20. То есть как бы само время нас обращает наше внимание на искусство современное. И вот мы решили как раз об этом поговорить. Да, я забыла сказать, что я Мария Романова.
А я Анна Широчинская по-прежнему.
А в гостях у нас сегодня журналист Мила Луговая, ведущая радио «Шансон». Мила, добрый день.
Добрый день.
Мила – автор двух передач о культуре «Культ поход» и «Чемодан». А поскольку передачи эти такие коротенькие, новостные, не то что у нас там разговор на целый час, то Мила посещает все московские выставки и, можно сказать, находится в эпицентре культурной жизни. Правда, в эпицентре?
Я бы хотела очень посещать все культурные выставки. Это моя мечта.
Но, может быть, это будет перегруз какой-нибудь даже для внутреннего мира.
Тем более, если я действительно стала как-то, в общем, заниматься современным искусством, а современное искусство прежде всего заставляет думать, скорее всего, задает, даже не заставляет, оно просто ставит вопросы.
А что было первично? То есть желание заниматься современным искусством или вот так получилось, а потом пришел интерес?
Пришел интерес потом.
Вот, это потому очень
интересно. Потому что был поставлен очень интересный вопрос, но я думаю, мы чуть позже
чуть
об этом
позже
поговорим.
Да, Мила, сначала о радио. Как давно вы на радио вообще? Вы же наш коллега, то есть мы ваши коллеги.
Да. Но хочется сразу так сказать.
Скажите.
22 года. 22 года на радио. И вы уж меня простите, пожалуйста, я впервые сегодня на радио в качестве гостя, поэтому волнуюсь, как ни странно.
Как трогательно, ужасно. Но хорошо.
А теперь нам пришло черед волноваться, когда мы такого гостя пригласили.
Нет, я уже 2 недели волновалась до того. 22 года, что-то держит ведь? Что держит вот именно в радио? Это что, любовь всей жизни?
Я не знаю, я, наверное, такую вещь скажу, вы можете мне не верить, но это правда. Я просто ответила совершенно недавно себе на этот вопрос. Я очень люблю людей. Ну вот люблю людей, и, наверное, вот особенно сейчас, когда, потому что я в информации исключительно работала, а сейчас я работаю и в музыке, и вот, так сказать, несу людям какую-то информацию более культурную и такую, вот мне как-то хочется... Мне как-то хочется, потянуть, может быть, украсить человеческую жизнь. Я не знаю, я говорю какими-то красивыми сейчас фразами, можно даже сказать, лозунгами, и вот даже сейчас сама себя слушаю и думаю, вот какая ерунда.
Это очень понятно, потому что когда ты чем-то сам загораешься, тебе хочется поделиться. Как хочется поделиться певцу, как хочется поделиться переводчику, да, как хочется поделиться автору. Так что это не пустые фразы, это прекрасно просто.
Я вам скажу, у меня был момент переломный такой, может быть, лет 10 назад, когда я хотела уйти вообще с радио, да, и заняться какими-то другими вещами. И я пыталась этим заниматься, я уходила. Но жизнь так складывалась, что меня вот каким-то чудесным образом возвращали на это место. То есть я вот
пути
осталась...
Господне.
Да, что называется, да.
Мила, ну, значит, мы пользуемся моментом, раз у нас такой эксперт по выставкам. Ну, понятно, что не все, но очень много. Я знаю, что даже следя за твоей страничкой в Фейсбуке, я часто вижу, хоп, отсюда фотографии, отсюда фотографии. Думаю, когда человек все успевает. Давайте начнем с обзора не всех выставок, некоторых выставок, которые еще идут в феврале-марте, и можно еще на них, скажем так, успеть попасть. И первая выставка у нас будет... «Энциклопедия фотографий», да?
Да, это замечательная выставка, она открылась в декабре, но в марте вот она закроется, именно поэтому я бы и хотела о ней рассказать, ну, для того, чтобы люди, те, которые еще не успели ее посмотреть, смогли вот просто прийти на ВДНХ и увидеть. Она проходит в павильоне радиоэлектроника, ну, прям вот это прям вот сразу, вот за, если попасть вот на ВДНХ, главный вход слева, там недалеко. Называется она «Энциклопедия фотографий 1891-1991». Здесь собрано 250, я считаю, уникальнейших работ и хрестоматийных, тут хрестоматийные образы разных эпох, и пусть об этом расскажет лучше, вот есть у нас такая реплика,
у нас маленькие реплики, записанные с кураторами выставок, ну,
да, это
крошечные
главный...
совсем,
да.
Но все-таки вот живой голос.
Маш, я хотела бы отметить, что вообще этим проектом занимались очень много музеев, в том числе и мультимедиа-арт-музей, да, и хранитель мультимедиа-арт-музея Елена Масаланди, вот сейчас может что-то еще об этом сказать.
Выставочная команда ВДНХ работала долго над этой выставкой. Здесь 19 века, насколько я понимаю, мало, потому что изначально концепция была 1991 год, это крах Советского Союза, и они отсчитали просто круглую красивую дату назад. Получилось 1891, то есть это время, когда фотография уже вполне утвердилась в российском обществе. Это уже не было новым искусством, это не было аттракционом.
Да, там еще, конечно, залы есть с узнаваемыми портретами литераторов, от Льва Толстого до Маяковского. Потом...
То есть это которые ранние годы, да?
Да. Знаковые вехи истории СССР, работы военных корреспондентов, вот эти вот «За Родину».
А
вот
там вот именные эти... фотографии, авторы известны этих фотографий?
Да, или... да, конечно, да. Конечно. Потом фотографии оттепели. То есть там несколько залов, все они вот так вот поделены на, так сказать, на эпохи, и это очень интересно.
Ну, кстати, да, 250 работ.
Кстати, раз слово «оттепель» прозвучало, вот если, друзья, кто-то из вас не знает, то в ЦДХ 16 февраля, вот в Третьяковке, но Третьяковке вот в этом отделении, которое в Центральном доме художника на Крымском валу, открывается большая экспозиция, посвященная искусству оттепели как раз. Ну, я не знаю, если вдруг кто не знает, что такое оттепель, это время после Сталина, когда Хрущев пришел к власти. Появилась возможность в искусстве, в творчестве шире себя выражать, то есть когда спали эти запреты. И вот там как раз...
Ненадолго.
Там как раз выставлены, я так поняла, очень такая обширная экспозиция будет самых разных художников. И что интересно, вот как мы вчера нашли такую информацию, что по средам вход будет бесплатным. Я думаю, что с утра можно будет попасть. Наверное, к вечеру будут очереди, я думаю.
Ну, тут уже смотря по морозу, потому что кроме меня всем эта погода не нравится. Только я на тут в восторге вообще.
Они у нас очень снег любят.
Я когда пришла на радиостанцию, сказала, какая чудесная сегодня погода, на меня посмотрели, сказали, ты единственная, кто сказал сегодня такие слова. Все жалуются.
Значит, у вас, Анечка, все хорошо с внутренним миром.
А от мороза это разве зависит?
Это зависит, потому что это любая погода.
Тогда да, тогда все равно какая погода.
Нет,
хорошо, друзья,
еще.
Давайте дальше. Значит, да. Оттепель мороз.
Оттепель мороз.
Мороз и солнце. Снова оттепель.
Да, я хотела бы добавить, что как раз вот на этой самой выставке, которая называется, я повторю, как она называется? Энциклопедия фотографий 1891-1991. Там, соответственно, есть заключительный такой зал. Он рассказывает о распаде Советского Союза, и все вот эти вот фотографии там собраны, но это 91-й год, да, а что касается даже вот оттепеля, о том, что Маша говорила, там помимо всего прочего, каких-то серьезных работ есть еще с таким вот, с такой долей юмора, например, там женский хор, там сфотографированы, например, ноги, просто ноги женские, ну там 60-х годов, ну сзади, каблучки, и называется «Женский хор там на празднике таком-то, таком-то». То есть вот такого вида фотографий очень много. То есть можно себе, ну, вообще создать хорошее настроение, посетив эту выставку.
Ну, замечательно, потому что это наша история, история нашей страны.
И теперь
время,
есть еще повод
ушло.
Пригласить фотографа к нам.
Да, кстати, отличная идея. Хорошо, друзья, у нас в гостях сегодня журналист Мила Луговая, и мы вернемся к вам через минутку.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях сегодня журналист Мила Луговая, и мы продолжаем обзор выставок, которые открыты в феврале, в марте, на них еще можно успеть. И сейчас у нас подошло время для следующей выставки, которая называется «Непарадный портрет искусства 20 века».
Да, это тоже на ВДНХ, в павильоне, я уже не помню каком.
Но это можно легко найти в интернете или в ВДНХ, в кассе спросить. Это не так страшно.
Ну, естественно. И в интернете просто набрать «непарадный портрет» называется.
И у нас есть две реплики. Ставим сразу реплику или...
Нет, я просто хочу сказать, что в основном в этом... Вообще очень, там вообще такая камерная атмосфера.
А большая выставка?
Небольшая она там. Ну, может быть, там, по-моему, где-то 3-4 зала. Ага. Ну, таких небольших. Но там камерная атмосфера. Там,
ну, то есть картины, наверное, в районе 100 не больше, да?
Да. Там красивая музыка очень звучит. Угу. И все это вот, ну, естественно, это создает...
Атмосфера. Создает,
да, и настроение в том числе. Там собраны... Значит, работы художников объединения «Мир искусства». Вот такие художники есть, да. И с их именами в России, в частности, связаны импрессионизм с ними связан.
Русский импрессионизм, так
русский,
называется.
Да,
опять
русский.
Же, вопрос, существовал ли он, это уже другое.
Да. И куратор, я побеседовала с куратором выставки, она рассказала много чего интересного. Ее зовут Мария Кадас. Давайте, может быть, послушаем, да, что она говорит.
Когда возникла идея воссоздания этой выставки, как-то сразу на первый план вышло искусство 30-х годов, как искусство, которое в какой-то момент было лишено права голоса, если так можно сказать. Сегодня мы бы его, наверное, назвали другим искусством, пользуясь лексикой современной. Но оказалось, что вот этот непарадный портрет, возникший в контексте размышлений о 30-х годах, оказался таким довольно емким понятием.
Вообще там очень красиво, потому что картины подсвечены, и даже когда вот Мария рассказывала что-то, она говорит, вот здесь вот эти работы высвечены, там высвечены работы художников XIX века и современных художников. Про современных художников Мария также сказала.
Прежде всего, это работа известной всем группы АС плюс Ф. Это работа Сергея Шеховцова, замечательный кинотеатр. Это работы Константина Ботынкова, видео Александра Пономарева «Нарцисс». Оно у нас так логически, можно сказать, завершает выставку, как такое самопогружение, как какая-то такая медитативная часть этой истории, как автопортрет современный.
И вот как Аня правильно
что
заметила...
Что это за нарцисс-то? Вот я как раз заинтересовалась.
Вот. Аня правильно заметила, около 100 работ там, и помимо живописи там еще и скульптуры.
А какие временные рамки?
То есть... 19 век и вот современное искусство, современные художники.
Ближе к концу 19 века, середина?
Середина 19 века.
Что за нарцисс, расскажите мне?
Цветок такой.
Нет. Это скульптура, да?
Да, и я бы, в общем, посоветовала... Мне кажется, вот есть вещи, на которые лучше посмотреть, чем их описать.
Так, хорошо.
Поэтому, пожалуйста, все, пожалуйста, потому что выставка открыта...
До 5 марта.
До 5 марта, да. И вообще там собраны коллекции... из музеев Санкт-Петербурга и Москвы, а также частных коллекций.
Mm. То есть... И можно поехать, покататься на коньках, а потом сходить на выставку отогреться.
Да.
Хорошая программа. У нас еще есть третья выставка «Собственное время» на винзаводе, да?
Да, «Собственное время» — это такая философия.
Там тоже каток есть рядом с винзаводом.
Да-да-да, выставка совсем недавно открылась. Она, несмотря на то, что те выставки открыты были в декабре, но это вот открылось в феврале, и она до 26 числа, то есть
самая
этого
долгая
месяца.
Такая, да, длинная.
Вот она, наоборот, она короткая, потому что она открылась...
А, до 26 февраля,
февраля,
я подумала,
поэтому,
что марта.
Поэтому успейте, чтобы, что называется, не опоздать.
Хорошо,
вот,
да.
Вот, это называется «Собственное время». Это есть такой коллекционер Александр Миронов и галерист Ксения Подойницына, которая, собственно, и директор галереи 21, то есть на винзаводе в галерее 21, потому что там очень много галерей всевозможных. То есть это все происходит в галерее 21. И она же куратор выставки, они собрали эти работы, и вообще через вот это вот собственное время они анализируют... исследования рынка искусства проводят. То есть вот через коллекционирование, вот что происходит, то есть как Ксения сама рассказывает, и мы послушаем то, что она говорит, они вот как бы проводят анализ, наверное, психологии коллекционера. Вот то, как он прослеживает, потому что коллекционеры настоящие, они очень хорошо знают рынок, они его исследуют, они знают историю, и они, как никто, могут проследить за тем, что происходит в искусстве, в частности, в современном искусстве, вот в течение времени. Угу. Можно послушать, как
раз Ксения Подоницына. А, собственно, время – это что-то такое из физики, по-моему, какое-то понятие.
А вот сейчас,
да?
мы сейчас услышим.
Сейчас мы услышим это.
Собственное время – это термин в теории относительности. Это время, которое измеряется часами в собственной системе. И личность коллекционера – это как начало координат. Вот когда он начинает собирать свою коллекцию, это новая система, в которой мы потом наблюдаем изменения в художественном и в рыночном пространстве искусства.
По сути, смысл этой экспозиции, вот как я уже сказала, показать процесс коллекционирования, процесс его, и объяснить, почему эти работы из разного периода, то есть от 80-х годов до сегодняшнего дня, интересны публике.
И можно, наверное, еще зрителю понять, почему они оказались именно в коллекции этого человека, да, такой еще заглянуть в психологию коллекционера.
Да, и там, значит, как бы отдельным таким полем, назову я, то есть там выставлены четыре работы потрясающие. Абстракция Владимира Дубовицкого. Дубосарский. Mm-hmm. Владимир Дубосарский сейчас очень, востребован, да, и, он начинал еще работать с Алексеем Лебедем, они в дуэте работали еще в начале 90-х, такой был соцарт, а сейчас у него вот, так сказать, он работает отдельно, по-моему, с 14-го года, и здесь впервые в России выставлены его четыре абстракции, мне лично они очень понравились.
Это те, которые про времена года, да?
Как мне показалось, времена года, да. Потому что я с Владимиром Дубосарским потом встречалась, и это вот мы сегодня об этом поговорим, потому что он высказал какие-то очень интересные мысли лично для меня. Но когда я увидела эти абстракции, на самом деле, я вот, например, там просто вот если вот посмотреть, там в принципе сюжета нет. Там есть вот просто капли.
Абстрактное искусство, там сюжета нет.
Вот знаете, у меня такой вопрос. Я зимой побывала на очень интересном семинаре молодых художников из Латвии, из разных стран. Называлось «Где Бог в абстрактном искусстве?». И меня совершенно поразили слова этих художников. То есть они высказывали свои мысли вообще о том, как должен проходить процесс творчества. Я всегда думала, что абстракция – это выплеск чувств. Вот что-то вот такое бродило в душе художника. Вот. И здесь они очень интересно говорили о том, что об ответственности художника, о том, что он все-таки должен сначала подумать, не говоря уже о том, тема какая будет там картина, что он хочет сказать. Они говорили об ответственности вот такого выброса чувств каких-то негативных, позитивных. Говорили тоже о том, с чего мы начали, о том, что искусство должно задавать вопрос. И человек должен этот вопрос прочитать как-то. Вот. Такой был очень интересный, я бы сказала, диспут. И еще было очень интересно, что они говорили, что для них важно. Мне всегда казалось, что если человек абстракционист, то он как бы в своем живет в каком-то мире. Они говорили, что им очень важно, чтобы церковь обратилась как бы и сказала свое слово к их искусству, и сказала свое слово. Этим они меня совершенно поразили, потому что это были 25-летние молодые люди, которые обычно, я знаю, и не надо мне никаких, особенно художник, если. А тут они так трогательно говорили, что нам нужно слово, нам нужно, чтобы вот люди как-то отреагировали, чтобы церковь... это были, конечно, верующие художники, но, я не знаю, я не могла оценить как бы глубину их веры, да, тем не менее. Вот такие вот интересные у меня впечатления о художниках абстрактного направления.
Я думаю, что мы поговорим еще о сути искусства, у нас еще времени много-много.
Да, что касается вот тех картин, хочу вернуться к Владимиру Дубосарскому, которая, кстати, еще раз подчеркну, впервые выставлена вот на этой выставке «Собственное время» на винзаводе.
А это та выставка, где вот эта волна, да?
волна...
Картина с волной.
Ну, давайте не сейчас волной, не будем не уточнять. Просто... да. Да, но нам трудно. У нас нет изображения, изобразительных средств никаких.
Да, ну да. Там, вообще там очень много всего, потому что... Да, я что хочу сказать? Я чрезвычайно наполненная ушла оттуда. Потому что бывает такое вот... ты... Бывает, это зависит от настроения. Бывает, зависит от того, что ты действительно ничего не можешь почувствовать. А там я, в принципе, пришла, я торопилась. То есть это вот такое состояние вообще человеческое, когда ты тоже можешь ничего не почувствовать, когда
конечно,
ты торопишься.
Конечно.
Но меня остановила эта выставка. И там есть работа современных художников.
Погрузила в момент, да, как импрессионизм.
Современных художников, которые меня наполнили. Потому что там действительно есть интересные работы, которые действительно ставят вопросы, и тебе хочется остановиться, подумать. И меня действительно потрясли эти абстракции. Они так и называются. Абстракция номер один, абстракция номер два, три и четыре. Но я в них, я лично в них увидела времена года.
Ну, то есть это, видимо, были такие гармоничные абстракции, да.
Я почувствовала запах, я услышала капель. Да. То есть это вот они абсолютно живые.
А вот я еще вспомнила, эти художники говорили, что когда ты даже хочешь выплеснуть какие-то свои негативные переживания, это должно быть постановкой проблемы, то есть вот в этой абстрактной картине, чтобы зритель, он начал думать о том, где выход. Вот,
но это когда мы говорим о художнике-христианине, да. Потому что если мы говорим
Я не могу до конца оценить, насколько там... трудно было померить, насколько
они христиане. Нет, я не говорю про этих художников, просто говорю про ту среду, в той среде, да, оно так, но...
Конечно, нет, но бывает искусство, которое несет зло, однозначно несет мрак, а не свет.
Это не то, что несет зло. Дело в том, что современное искусство — это же прежде всего создание собственного языка художником, потому что классическое искусство обладает собственным языком выразительных средств. Здесь язык строит сам художник, да?
Но все-таки первичен не язык, а содержание, то, что художник хочет сказать.
А язык, если вы не понимаете язык, вы не поймете содержание.
А можно я добавлю? Просто я общалась с Эриком Булатовым.
Да-да-да.
Замечательно.
Он интересный очень художник.
Потрясающий. И он просто сказал такую фразу. Очень важно, что в основе, это его учителя ему говорили, что в основе художника лежит, белое или черное?
Правильно, правильно, конечно.
И это видно абсолютно в картинах.
Да.
Вот, я думаю, это то, о чем
сказала Маша.
Особенно
у современных художников. Да.
Да, и он привел в пример Веласкеса, его картины, его черный цвет. Он говорит, у него черный цвет, он очень насыщенный.
Он очень разнообразный.
Да, и он говорит, но через вот этот черный цвет, казалось бы, и, возможно, мрачное содержание работы... виден свет самого художника.
А потому что Веласкес, он не мрачен. Мы судим часто о нем по репродукциям. Репродукции этого цвета не отражают. А когда я впервые увидела в Прадо его картины, я не могла оторваться. Вот эти его черные цвета, они были настолько эмоциональнее, чем красные.
Вот основа художника самого, сущности его.
Конечно.
Это очень важно, белое или черное. Полутонов вот как раз в данном случае не должно быть.
Друзья, мы сегодня пытаемся размышлять о современном искусстве. У нас в гостях журналист Мила Луговая. И через минутку мы продолжим.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Мила, у меня вот такой вопрос. Все-таки была какая-то отправная точка, что вот вы занялись живописью? То есть какое-то впечатление сильное, что-то вас потрясло, что-то вас подвигло же вот так вот, да, изменить направление вашего труда?
Да, абсолютно. Это спасибо Эрику Булатову и его картине. Я уж и не знаю, естественно, Эрику Булатову, потому что спасибо картине «Слава КПСС». То есть спасибо Славе КПСС.
А вообще странно, вроде это не самая такая вот экспрессивная картина Булатова, а почему «Слава КПСС»?
А я сейчас вам скажу. Я сейчас забегу чуть позднее, то чуть-чуть, вперед немножко забегу, потому что у нас был спор как раз с Владимиром Дубасарским на то, что... художник не может влиять на ход истории, он может влиять только на сознание.
На сознание зрителя.
Естественно, угу. Да. Но это
нет, вдруг на свое собственное.
Да, да, вот. И, значит, это было ровно год назад, 2 февраля, кстати. Я вот именно, ну, так сказать, по работе пошла в фонд Екатерины, и там была выставка как раз современных художников, и там висела «Слава КПСС». Ну, картина на голубом фоне, большая картина.
То есть это небо там.
Да, на голубом небе, да. То есть голубой фон, так как я видела, я еще не видела, не понимала, что это небо, да. Издалека я вот зашла, и в этом зале висит вот плакат плакатом такой.
Да, да.
Советского времени. Плакатом. Да, значит, на голубом фоне, я подчеркиваю тогда для меня, красными буквами огромными было написано «Слава КПСС», то есть две строчки «Слава КПСС». Думаю, ой, какой ужас. И пошла дальше смотреть вот там на второй этаж, на третий, у них там можно было бы посмотреть. А потом...
А там именно Булатова было много работ, да?
Булатова только одна была. В том числе. Там несколько работ было Булатова. И вот это. Там, по-моему, две или три работы Булатова было.
Ну, то есть это...
Да. И я в итоге подошла к этой картине. Я подошла, и далее происходило со мной... Начало происходить что-то невероятное, что потом я, кстати, спустя полгода, когда мне попала в руки книга Эрика Булатова «Горизонт», я вот просто убедилась, что вот во мне именно вот то стало происходить, что он описывал. Но я тогда ни книг не читала, ничего. То есть я, в общем, как белый лист воспринимала эту картину без всякого там подтекста. Я подхожу к этой картине «Слава КПСС», приближаюсь к ней, и тут я понимаю, что эти красные буквы написаны на голубом небе. То есть это небо. Но небо, оно невероятное. Меня это небо настолько стало засасывать вот...
Сквозь буквы.
Вот в себя, что буквы реально... Я сейчас вот описываю, это действительно ощущение... Да, оно действительно ощущение такое было. Эти буквы ушли в периферию. Их не было, было небо. Букв не было, то есть они уже в периферии у меня зрели.
А, наверное, какой-то красноватый отблеск оставался на небе букв, нет?
Нет.
Даже
нет,
его не оставалось?
Нет,
даже
нет.
Он ушел?
Даже он ушел. Вот это вот мое ощущение. Может быть, у кого-то он будет оставаться. И тут дальше происходило даже не это потрясение. Меня потрясло то, что произошло в этот же день, но чуть позже, когда я пришла на работу, и коллеги, которые тоже очень интересуются искусством, стала рассказывать вот про вот эту вот картину, рассказала про эту картину, и когда я ему рассказывала в процессе, я не сказала, что буквы ушли в периферию, я не знаю почему, я сказала, ты понимаешь, я стала проникать в это небо через решетку. И когда я произнесла слово «решетка», я сама удивилась, как эта картина стала... Ну, начала жить совершенно отдельной жизнью внутри себя.
Как будто внутри меня. Мне, знаете, что представил? Свиток, который развертывается, да. Ты как бы все глубже понимаешь.
И тут я понимаю, что эти буквы-то решетка на самом деле.
Да, да.
Вот. И далее, когда мне попала в руки книга Эрика Булатова «Горизонт», она потрясающая. Ну, в принципе, я готовилась... Он приехал из Парижа сюда буквально. У него не было ни выставки, ничего. Просто вот я приехала к нему домой и взяла у него интервью. Я готовилась к интервью, я прочитала книгу «Горизонт». И в этой книге он как раз пишет про решетку. Он пишет про эти буквы, которые уходят в периферию. И тут я поняла, что вот... И вот я тут поняла, что картина действительно может влиять. Картина действительно может влиять на сознание. И она может тебя перевернуть. Вот абсолютно. Твое мировоззрение, твое отношение к миру. Оно может... Ну, я вообще очень сильно поменялась после этого. Потому что я стала заниматься современным искусством. Мне стало нравиться непонятное. Потому что, когда я приехала в Нижний Новгород, в Арсенал, там это вот отдельная тема, и это потрясающий центр современного искусства в Нижнем Новгороде.
Давайте чуть-чуть, нет, да? Не вперед, самое время как раз, Арсенал, да? Это очень интересно рассказать об этом.
Я стала заниматься современным искусством, то есть у меня стали открываться какие-то горизонты.
Вы стали искать в нем смыслы? Или подходя все-таки с эмоциональной
позиции. Вот что хочу сказать.
Как это связано, поиск смысла с эмоциями?
Мы задали вопрос.
Я стала искать себя в этом современном искусстве, открывать себя. Наверное, Мы все состоим, я тут абсолютно четко теперь понимаю, что в нас, в каждом из нас столько глубин. Это, знаете, как вот какие-то, знаете, как это называются, какие-то глубины. Действительно, по-другому никак не назовешь. Пещеры, но это не то слово. Глубины. То есть мы все состоим из глубин. И глубины некоторых из... некоторые глубины просто вот закрытыми...
Ну, да, какие-то глубины дверями, закрыты, да. Какие-то мы сами закрываем.
Да, и вот они начинают открываться. И я считаю, что мы познаем себя через, через непонятное. Потому что современное искусство, особенно в нашей стране...
Вы относите его к области непонятного.
Особенно в нашей стране. Считается каким-то
сначала
непонятным.
Оно непонятно, когда ты все-таки...
Оно вообще
сначала
непонятно.
Сначала бы вошли,
поэтому...
вам показалось КПСС, какая ужас, а потом-то что произошло?
Так то я подошла к ней.
На первом впечатлении непонятно, да.
Я подошла к
так
ней.
Так другой человек другое в ней найдет.
А другой человек может повернуться и не подойти. Потому
не
что
подойти, да.
Если говорить о современном центре современного искусства в Нижнем Новгороде, называется он «Арсенал».
Он давно был открыт?
Он уже, наверное, лет 15 как восстановлен. И он находится прямо в Кремле Нижнего Новгорода. То есть это вот Кремль, адрес Кремль, дом 6. То есть ну, вот так, да?
Друзья, записывайте.
Кремль, дом 6,
но только не в Москве, а в Нижнем Новгороде.
Да-да-да. И самое интересное, что об этом никто не знает. И именно когда я делала программу «Чемодан», которая, по сути, про путешествия, да, про страны, я сделала как государство-государство, как град, великий град, вот в этом вот замечательном, великом же граде Нижнем Новгороде. И там Анна Марковна Гор, директор, потрясающая. Вот. И, кстати, Анна Марковна мне и рассказала, что... Она говорит, вот мне нравятся алтари, например, 16 века, немецкие. Вот просто их обожаю. А современное искусство не надо обожать. Современное искусство, она мне сказала, существует для того, чтобы ставить вопросы. И вы попытаетесь на них найти какие-то ответы. Ну, просто вот вникнуть в это суть дела. Заставляет, может быть, думать. Потому что она мне привела пример. Вот, кстати, вот, ну, вот тут можно аналогию
провести. Или запускает ассоциативный ряд вас, который заставляет вас что-то открыть.
Естественно, естественно.
Они запускают вот эти ряды.
Да, то, что меня напомнило как раз вот Славу КПСС. Она тогда сказала, что пришла девочка молодая. Ну, лет 18-20, скажем так. И был зал вот с инсталляциями такими современными. У нас была открыта выставка с такими современными, такими суперсовременными инсталляциями. И она, открыв дверь туда, сказала: «Ой, я не пойду, потому что я этого не понимаю». «А ты зайди». И, может быть, вот тебе откроется та самая вот периферия, или тебя затянет какое-то голубое небо, или ты почувствуешь какую-то решетку, а ты бы в этом изначально бы это не увидела. То есть, а может быть, это бы изменило всю твою жизнь, и ты бы, девочка, зайдя в этот зал, потом нашла для себя... Арсенал в каком-то городе, там, Нижнем Новгороде.
А может, вообще нашла бы ответы на какие-то свои жизненные вопросы, да, нашла бы тоже.
Да, и вот прошел год, и я помню даже вот Новый год, когда наступил, или там вот Рождество было, да, я все время как-то немножечко оглядываюсь назад и думаю, а что мне вот дал этот год? Я стала другой, меня очень изменило современное искусство. Изменило искусство, оно меняет.
Друзья, у нас в гостях сегодня Мила Луговая, журналист. Через секундочку мы продолжим.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Продолжаем разговор о современном искусстве. Я вот честно скажу прямо, такой разговор, потому что вот я вот, ну, тоже, вообще, мне тоже это была большая проблема, что меня останавливало то, что современное искусство, ну, не рождает таких вот приятных эмоций, как искусство, допустим, средневековое, да, что оно, вот его нельзя обожать, как Мила сказала, да, то есть, а вот получается это интересный такой подход, да, не искать эстетики, а пытаться услышать вопрос.
Вот интересный
подход.
Потому что
современное искусство – это искусство смыслов. Классическое искусство – это искусство образов.
Тоже смысла через образы, так
нет,
нельзя
нет,
его все-таки.
Чистых смыслов, чистых смыслов, понимаете?
То есть мы о чем говорим. Чисто грязных. Я считаю, что просто то, о чем вы говорили, разный язык, но смысл есть
это
везде,
разный
безусловно.
Язык, но смотрите, вместе с кубизмом из искусства уходит образ. Образ человека, образ конкретного предмета. Это искусство становится уже беспредметным. И когда мы смотрим на абстрактную картину, то цвета, расположение линий, определенный ритм картины, он пробуждает в нас эмоции. Это обращение напрямую к нашим эмоциям, как бы минуя наш разум. То есть, а потом уже от эмоций мы можем возвращаться в разум. Картина классическая, где мы видим предметы, она одновременно и к разуму, и к эмоциям обращается. А здесь несколько другой процесс.
Так как там в арсенале?
Арсенал – это место, куда нужно приехать и посвятить этому целый день, а может быть и два.
А это большая такая выставочная площадка?
Это выставочная площадка большая. Там, помимо всего прочего, очень, очень хорошие образовательные программы и для детей. То есть там даже, вы знаете, там дети, они учатся снимать кино, они учатся, их учат понимать современное искусство,
ну,
что-то объяснять.
Сейчас справедливости ради, надо сказать, что в Москве сейчас такого много есть.
Да, да, но
я не хочу принизить арсенал, но хочу сказать, что как бы есть везде это, да.
Но это все в одном пространстве.
Это
все в одном пространстве. Самое интересное, что, например, для пенсионеров там тоже есть интересные такие вещи. То есть они учатся писать картины. То есть там вот они приходят и пишут картины.
Ученые же объявили, что старость теперь на 25 лет позже начинается.
Да.
Что же теперь делать?
Там замечательный кинозал. Там показывают очень хорошие фильмы. Там и старые, и новые. И там видеотека, и на всех языках. Но более всего там есть такое базовое событие, как вот это фестиваль текстов Джорджо Вазари. Он проходит ежегодно в сентябре. И я когда об этом узнала, вот когда я знакомилась с арсеналом в прошлом году, я себе сказала, я возьму отпуск, там он 3 дня проходит, я возьму там несколько дней, но я обязательно поеду в Нижний Новгород и побываю на этом фестивале.
И что это такое?
Это фестиваль текстов. Там собираются обычно, вот в этом году, я сейчас просто расскажу, что было в этом году. Я поехала на этот фестиваль. В этом году фестиваль был посвящен текстам об архитектуре. В основном собрались архитекторы, то есть это, в общем, немножко выбивалось из
такого. Вот они собираются и читают друг другу свои тексты, или вот...
То есть
фестиваль текстов какой-то вот такой, несколько парадоксальное название.
Смотрите, там, значит, пока вот 3 дня проходят эти фестивали, то есть там очень большой центр, там очень много залов, там библиотеки, там зал, вот кинозал, там, значит, есть концертный зал, есть медиатека. И вот в этих пространствах собираются люди, которые обсуждают те или иные тексты. Например, книги новые, либо анализируют, допустим, текст какого-то художника, который написал там о современном искусстве. Это может быть вот анализ какой-то, это может быть все что угодно.
То есть как бы такие на семинарские вот группы, да,
да,
вот разбиваются.
Но вот Анна Марковна Гор, которая возглавляет этот Центр современного искусства, если даже просто вот набрать в Ютьюбе и послушать ее, она очень говорит о таком на понятном русском языке. Хорошим. И она за
как
то,
приятно
чтобы...
знать.
Да, она за то, чтобы фестиваль проходил...
чтобы он не был элитарным, видимо, да?
Чтобы он не был элитарным.
Глубоким, но в то же время доступным.
Чтобы он был доступен для всех, и он был интересен. И вот даже когда я была вот на... Вроде бы, казалось, он был посвящен текстам об архитектуре, она сказала, ребята, она прям вышла, ну, прям так и говорит, товарищи, мы все прекрасно понимаем, что здесь собрались архитекторы, что вы все такие вот, у вас есть какие-то... У вас существует там терминология. Но давайте как-то вот... Как-то сделаем этот фестиваль проще.
Не будем говорить
для
на
всех,
архитекта
Язи. Потому что есть поклонники этого фестиваля, которые ежегодно сюда приходят, чтобы всем было понятно, ну, хотя бы что-то чуть-чуть. И я присутствовала именно на этом фестивале. А я вообще от архитектуры далека. Я вообще такой гуманитарий, я такой вообще художественный образ. Просто до корней волос. И мне было очень интересно.
Потому что архитектура... Да все интересно на самом деле. Вот у вас такая счастливая профессия, наверное, потому что сталкивает вас с тем, с чем бы вот вы и не подумали бы, может быть, столкнуться.
Да.
По собственной воле.
А мы хотим чуть-чуть... Больше с вами познакомиться, вам некоторые вопросы приготовили. Можно сейчас
да,
задать?
Да, можно.
Такой опросничек.
Да.
Какие добродетели вы цените больше всего?
Искренность.
Качество, которое вы больше всего цените в мужчине?
Смелость.
В женщине?
Скажем так, смелость, больше решительность, наверное, чем смелость.
В мужчине. Это в мужчине. Да. А в женщине?
В женщине... А можно так сказать женственность?
Можно. Угу. А, ваше любимое занятие?
Жить.
Здорово. Ваша главная черта?
Главная черта?
Жизнеспособность.
Радоваться, наверное.
Угу. Замечательно. Ваша идея о счастье?
Оно есть, и оно... Оно должно быть всегда. То есть вот оно... Идея о счастье.
Ну, представление о счастье.
Представление да. о счастье, оно... Его не надо ждать, оно просто есть. Угу. Вот я могу так сказать.
А несчастье?
Его надо пережить.
Ваш любимый цвет и цветок?
Мой любимый цвет морской волны, а цветок одуванчик.
Интересно, как-то не, причем одуванчик, не соотносится.
Одуванчик, не, вот, который еще не расцвел, то есть он не превратился еще вот в это вот...
Желтенький еще.
Да, понятно, еще желтенький. Сейчас очень сложный вопрос. Если не собой, то кем бы вам хотелось быть?
Маша всю ночь сидела, наверное.
Ангелом бы хотелось быть.
Ангелом, замечательно. Где бы вам хотелось жить?
Там, где меня ждут, и там, где мое сердце. Вот я бы так хотела сказать. Где ты нужен?
В горах мое сердце. А, где бы вам... А, это я спросила. Ваши любимые писатели?
Я люблю Достоевского.
А поэты?
Бродский.
Ваши любимые художники и композиторы?
Веласкес. Булатов, композиторы Чайковский, Моцарт.
Каким пороком вы чувствуете наибольшее снисхождение?
Недостатку ума.
А ваши любимые литературные персонажи?
Литературные персонажи любимые?
Может, Винни-Пух, я не знаю, кто-нибудь.
Нет, Баба-Яга.
Баба-Яга, ну вот близко. А ваши любимые герои в настоящей, в реальной жизни? И героини, можно сказать так.
В настоящей жизни? То есть они существуют сейчас, да, эти герои?
А может, или из тех, кто существовал и умер, можно еще, нет?
Ну, можно пойти дальше. Ваше любимое блюдо или напиток?
Не, да, могу сказать. Для меня, например, Фрэнк Синатра. Может быть, это как герой?
Может, конечно быть, да.
Вот, герой, Фрэнк Синатра.
Ну и в завершение, любимое блюдо или напиток?
Напиток – вино, красное сухое, вот, ну, если говорить так. Ага. Вот. А любимое блюдо – это, наверное, что-то вот из узбекской кухни. Так как я из Узбекистана сама, мне очень нравятся манты, например.
Ага, отлично. Друзья, у нас в гостях сегодня журналист Мила Луговая. Мы о ней узнали чуть-чуть побольше. И через секундочку мы продолжим разговор.
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, мы можно сказать, уже подводим итоги нашего разговора. У нас остается где-то так минут пять, поэтому мы постараемся быть точными, компактными. Мила, вот все-таки главный вопрос: влияет, не влияет современное искусство на человека, на мир? Ну, на человека, ладно, влияет, но на мир как оно влияет? И влияет ли?
У меня тут недавно возник спор с Владимиром Дубасарским, когда я брала у него интервью. Мы прямо с ним...
Чуть не понравились, да?
Да, я знала его точку зрения. Он вообще считал, что художник не влияет на ход истории. Как он мне сказал, если хочешь влиять на ход истории, иди в политики. Если хочешь быть богатым, иди в бизнесмены. А так будь художником. А я ему сказала, вы понимаете, но... Художник же ставит вопрос, он говорит, это точно. Я говорю, ну а на что может повлиять художник? Он говорит, это только тонкие материи, он может повлиять на сознание. Я говорю, ну я очень наивный человек. Вот дальше это потому, что наивный. Возможно же такое, что вот как я увидела эту славу КПСС, картину того же Дубасарского, или Булатова, или Иванова, Петрова, Сидорова, Айвазовского... Увидит человек, который может менять на ход истории. Ну, политик, скажем такой. И это повлияет на его сознание, сказала я Дубасарскому, думая, что я сейчас вот его просто положу на лопатки. Но я в это верю, что это может. А он говорит, может, но до 4 дня голода. То есть как только начинает низменное и сущное, то есть вот человек начнет голодать...
Да, он забудет обо всем своем высоком, обо всем, что видел на выставке.
Да, вот это сознание, которое на него повлияет, он, так сказать, он... То есть сущность в любом случае побеждает, как он считает. Но вот другой вопрос...
То есть нижний слой пирамиды Маслоу побеждает верхний слой, да?
Да, вот другой вопрос, вот если уже завершить, да, подытожить, уже какая сущность? Если говорить по Булатову, и как вот у Веласкеса, да, если все-таки где-то внутри у тебя все-таки изначально белое, а не черное, то я все-таки надеюсь, вот сказать, потому что я наивная, что белое все-таки победит и повлияет на ход истории
того человека, который все-таки влияет на ход истории. Наверное, у нас всегда белое с черным внутри-то после грехопадения борется, поэтому победа равно... белого, она всегда...
У нас есть сообщение от Никиты, но очень такое пространное. Никита не любит современное искусство. Вот что он пишет. «Искусство – это выражение художественного образа посредством высшей степени мастерства. Проблема в том, что все рассказы написаны, все идеи выражены и так далее. Современное искусство не является таковым, так как не выражает художественных образов современ Малевича. Мастерство современных художников ниже всякого уровня критики. Современное искусство правильно было бы назвать дизайн-перформанс, а не искать в этом смысла. Его там нет. И спасибо Петровскому, что выставил Яна Фабра, потому что одновременное созерцание настоящего искусства и современного сразу ставится на свои места». Вот, честно, когда прочитал, Никита, я вот прям чувствую, что вам даже и не хочется попытаться понять. Вот прям такое чувствую
нет,
прям
всей душой. Нет, но Никита говорит ключевую вещь, что его нельзя любить, да? Я тоже бы вот не сказала. Сказала, что я современное искусство.
Кстати, мы об этом говорили, что не искать этой эстетики, не искать наслаждения.
Да, им можно пользоваться.
Я, по сути, вот я же процитировала даже Анну Марковну Гор, она директор Центра современного искусства, которая говорила про алтари. Вот я их обожаю. А современное искусство любить не надо. Вы попробуйте его изучить, вы попробуйте ответить себе на какие-то вопросы. Возможно, это натолкнет на какие-то мысли, но это же открывает глубины. Это же познание себя, это не важно. Не важно, что ты увидишь в этой инсталляции, что ты почувствуешь, вот это важно.
Знаете, здесь еще очень интересно. Меня в картине тоже всегда интересует человек. И вот когда я вижу классику, меня интересует герой. Сам автор, я хочу понять автора. Если это портрет, я хочу понять человека, который на портрете. И, естественно, ты понимаешь себя. То есть, когда ты смотришь классическую картину, да, ты как бы открываешь трех человек, если это портрет или если это какая-то вот живопись с людьми. Да. А вот если это абстрактное искусство, то здесь ты можешь понять, наверное, только одного человека, самого себя.
Ну, это хорошо. Но вот как у Милы получилось, она поняла художника, как потом выяснилось, если мы когда говорили о Борике Булатове.
Это удивительно.
Ну что ж, друзья, приходится завершать наш разговор. На мой взгляд, очень интересный. Я для себя тоже много открыла. Мила, спасибо огромное.
Спасибо вам большое за приглашение. Мне было очень приятно. Вот прям
Очень-очень.
И нам тоже было очень приятно. Нам очень хорошо.
Друзья, прощаемся с вами. У нас в гостях была журналист Мила Луговая, ведущая радио «Шансон» и автор передачи «Культпоход» и «Чемодан». Всего доброго. До следующей пятницы. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.